радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Уважаемые друзья, в Москве 9 часов вечера, с вами в студии радиостанции «Радонеж». Я, протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. Мы сегодня будем с вами беседовать в прямом эфире Радонежа с 9 до 10 часов вечера. И, как обычно, я постараюсь ответить на вопросы, которые вы можете задать, позвонив прямой эфир Радонежа по телефону 959-5939, код Москвы 495, или написав ваше письмо, СМС на короткий номер 5522, предварив текст письма словом «Вера». Кроме этого, я раньше давал телефон храма преподобного Сергия Радонежского 495-623-4780, там в то время, когда я не в студии и готовлюсь к следующей передаче. Наши сотрудники записывают ваши вопросы. Я взял несколько этих вопросов, на которые постараюсь сегодня тоже ответить. В это воскресенье мы с вами, молясь за божественной литургией, слышали евангельское чтение о званных и избранных. Это одно из наиболее известных и очень часто цитируемых мест Священного Писания. Я напомню вам, что Господин, эта притча рассказывает Спаситель, Господин посылает своих рабов, чтобы пригласить людей на брачный пир, на свадьбу. И люди не захотели прийти на этот брак. Кто-то отговорился, кто-то отказался, а наиболее злые из приглашенных, они не просто отказались, но еще и убили посланцев, убили рабов господина. И тогда разгневался господин и предал огню злых. А затем послал других рабов, но уже не к тем, кого он планировал позвать вначале, а на перепутье дорог, на распутье, то есть на перекрестке, и стали звать всех, и наполнился брачный зал, комната, в которой проходил пир. И тут происходит неожиданное. Увидев одного человека, который вошел на пир не в брачной одежде, Господин говорит: «Почему ты так одет? Почему ты не облачен в брачную одежду?» И выводит его вон. «И выведи его вон» говорит о том, что таковых участь — плач и скрежет зубовный. Нам с вами стоит сейчас поразмыслить, я предлагаю вам вместе это сделать, над несколькими важнейшими моментами этого евангельского отрезка, этого евангельского повествования от Матфея. Смотрите, Господь посылает к разным людям, которые званые. А что? Он разве не знает, что ему откажут? Он разве не представляет себе реакцию тех, к кому обратились? Знает и представляет. Но все равно зовет их. Зовет в надежде на исправление. Зовет в надежде на то, что они не поступят зло. И, наконец, зовет для того, чтобы сказать: что позвали многих, но выбрали немногих. Много есть званых, мало же избранных. Но и на этом не заканчиваются удивительные вещи, связанные с этим повествованием Евангелия. Когда злые люди убивают слуг, возмездие приходит неотвратимо. И люди из званных становятся врагами Божиими, врагами этого Господина. Какая быстрая, неотвратимая и немедленная перемена происходит. И тогда идут рабы, посланные, и мы в них видим прообраз апостолов на распутье. То есть, в общем, весь мир. Потому что переулки, перекрестки дорог — это весь мир. И собирают всех. И вот эти все собранные, кого позвали, они, конечно, не были готовы. Они, конечно, не были... Они, может быть, даже и не знали, куда их пригласили. Они узнали о том, что будет мирно, будет спокойно, возможно, будет весело. Их пригласили, и они не отказались. И какой же здесь смысл говорить о брачной одежде, о готовности к пиру среди всей этой наверняка разношерстной и очень необычной публики? Вдруг Господин останавливает свой взгляд на человека, который не готов, и выводит его вон, и участь его плач и скрежет зубовный. Почему он так сделал? Для чего это? Я думаю, что для нас очень важно понять здесь прямую связь этого евангельского чтения с нашей собственной жизнью. Рано или поздно нас, а почти все мы только начинаем свое путешествие в мир православного христианства, почти все мы с вами только начинаем становиться людьми воцерковленными, почти всем из нас есть чему учиться. Так вот, мы живем своей жизнью. Мы ходим на разного рода распутьях дорог. Мы живем жизнью профессиональной, частной, семейной, домашней, любой. И в какой-то момент к нам приходят посланные от Господина. Или придут, если еще не пришли. Они могут прийти, когда церковь живет в условиях относительного благополучия. Они могут прийти, когда церкви плохо и больно. Они могут прийти в условиях гонений. Они могут прийти, когда церкви тяжело и позовут нас. Ты нужен Господину. Ты нужен Господу. И вот тогда мы не должны отговариваться тем, что мы не готовы. И мы должны себя так научиться вести, чтобы Господь нам не сказал: почему же ты не одет в брачную одежду? А какая это брачная одежда? А брачная одежда — это готовность откликнуться на призыв Божий. Каждого из нас позовут по-своему. Каждому из нас Бог скажет свои слова. И каждый из нас должен ответить согласием. И каждый из нас должен сказать: Господи, я весь Твой без остатка. И наша брачная одежда — это и есть готовность сказать Господу «да». Это и есть готовность откликнуться делом на то, о чем нас просят. Не просто сказать: я православный христианин, но, Господи, сейчас же еще не такие серьезные обстоятельства. Вот когда будет серьезно, когда будет тяжело и плохо тебе, тогда мы придем тебе на помощь. Нет. На любой призыв Господа о помощи, приходящий нам через людей или каким угодно способом, мы должны сказать: да, я готов. И это и есть наша брачная одежда. По ней Спаситель отличит своего от того, кого он упоминает в другом месте Евангелия, не все говорящие мне «Господи, Господи» войдут в Царствие Небесное. А чем Господу помочь, всегда найдется. Помочь в храме, восстанавливая его, жертвуя на него, участвуя в помощи тем, кому тяжелей, дома, сдержав и не сказав злое слово, которое готово сорваться с уст. На работе, когда мы будем делать свое дело честно и порядочно, это нас готовит, и это ткет для нас брачное одеяние, которое позволит нам кресту прийти на пир мирно и по-божьему. Вот этого желаю всем вам, себе, каждому из нас. Господи, пусть нам будут сказаны не слова «изыдите вон», а пусть нам будут сказаны слова «внидите в радость Господа своего». Я получил довольно много вопросов, связанных с вхождением человека в церковь, о крещении, о восприемниках, о том, как сделать так, чтобы первые шаги человека в храме были осмысленными и правильными. Я думаю, мы сегодня с вами, помимо того, что я буду отвечать на ваши вопросы, поговорим о крещении, о вхождении человека в церковную жизнь. Напомню еще раз, что мы с вами беседуем сейчас с 9 до 10 часов вечера. Я протоиерей Александр Абрамов. Вы можете задать мне вопросы в ближайшие 50 минут по телефону студии «Радио Радонеж» 495, код Москвы, 959-5939, или, послав СМС на короткий номер 5522, предварив ваше СМС словом «Вера». Тема нашего главного разговора сегодня – это крещение и вхождение человека в благодатную жизнь Церкви. Есть несколько вопросов, которые я получил по телефону храма. Напомню, этот телефон, вы можете по нему также оставлять свои вопросы для предстоящих передач. Телефон храма 495-623-4780. И я сейчас отвечу на первый звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Благословите рабу Божию Наталью.
Боже, помоги.
Да, я благодарю вас. Я вот зажгла свечу и так душевно прослушала. И спасибо вам огромное. Это так важно сейчас, когда мы раздираем информацией, которая печальна. Хотя вот до вас рассказывали, как я эту фотографию видела. Фотограф сам удивился, когда... Я сама ее на Фейсбуке выкладывала. Святейший стоит, буквально даже кто-то не верил. Я говорю, ну что вы, это никакой не подлог. Это действительно, оказывается, разошлись тучи. И он, вот буквально фигура его, где он был на проповеди, в луче. Угу. Вот, понимаете, это что-то невероятное. Я ее не сохранила, там, я не знаю, как сохранять, но надо ее найти, эту фотографию. То есть фотограф удивился сам. Этот луч света, о котором он говорил, он действительно существует. Это радостная весть. А печальная весть, я хочу поделиться. Я не помню, в каком издании, потому что я так расстроилась. Утешьте, батюшка, потому что на святой земле начались нападки. И на храм Александра Невского, и на священников. У иудеев нужно плеваться. И вот они в последнее время стали просто плеваться. И Новый Завет в Кнессете публично разорвали. Какой-то странный знак. Слышали ли вы об этом?
Да. Спасибо вам. Спасибо вам за доброе слово в адрес Святейшего Патриарха. И спасибо вам за доброе слово мне. Для нас это важно. Конечно, Бог не оставляет своих людей знамениями. Вы, может быть, помните, что тысячи людей были свидетелями того, когда храм Христа Спасителя освящали тому уже 12 лет назад, в 2000 году, во время великого освящения храма, на небе образовался знак креста, как явное свидетельство того, что Господь нам напоминает. Помните, что говорит Он в Писании? «В мире гонимы будете, но мужайтесь, ибо я победил мир. Если меня ненавидят, и вас возненавидят. Если меня гонят, и вас изжденут. И вновь, но мужайтесь, ибо я победил мир. И сия есть победа, победивший мир, вера ваша. Мы с вами не должны... Мы все больше и больше получаем сведений из самых разных уголков мира о том, что мы, люди, верующие в Христа и носящие крест, нелюбимы, что за Христа могут убить, что за Христа могут изгнать, что за Христа могут лишить прав тех или иных. Я сам помню, вот вы сейчас сказали про Святую Землю, у гроба Господня литургию служат только по ночам. Вот такое правило существует в Иерусалиме. И вот я прекрасно помню, как мы, я и еще несколько священников, возвращались из старого города, где находится храм гроба Господня, в русскую духовную миссию. Она чуть в стороне там от старого города. И мы идем после ночной литургии в 3 часа где-то утра, может быть, в начале 4-го. Такой подъем, такое ликование, такая убежденность в победе Христа. Остановились какие-то люди, плюнули нам под ноги, сказали непристойности и уехали. А вот я подумал, и сейчас это вам скажу в ободрении, в утешении. Они плюют, потому что они чувствуют свою слабость и свой проигрыш. Они гонят христиан, потому что не в силе Бог, а в правде. Они видят нашу правду. Они ничего с этим не могут сделать. Они в бессильной действительности злобе отвечают церкви. Но их имена не запомнятся. Их движение сгинет в истории. А церковь 2000 лет с Божьей помощью растет и будет становиться все сильнее. И Евангелие будет проповедовано всякой твари, как говорит нам Священное Писание. И бояться нам ничего не надо. Мы с вами, с нами Бог. Вот когда начинается Великий пост, если вы помните, Великая Повечеря, каждого вечернего дня первой недели Великого Поста начинается Великим Повечерием. И там поется «Разумейте, языцы», то есть народы, «и покоряйтесь». Яко с нами Бог. Вот с нами Бог, и нечего нам бояться. Мы будем гонимы, и Спаситель есть Творец миру, и Спаситель людей своих, гонимых и уничтожаемых, убережет на земле и на небе. Я отвечаю на следующий вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это Дмитрий. Но вы знаете, вот все-таки я хотела уточнить у вас, вот в притче там про одежду. Вот мне кажется, там вот как бы Христос говорит, что ну претерпевший до конца спасется, да, в ком не охладеет любовь. Потому что, понимаете, вот одежда чего? Как мы понимаем любовь или верность церкви? Например, Иоанн Богослов, апостол любви, да, он должен был написать одной церкви, вот в Откровении, что ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв. Это секта, это церковь могла бы сказать, что это атака на меня. А он был в одеждах любви, поэтому это все-таки все, не так все просто, я хочу сказать. Вот.
А я с вами не спорю. Я даже скорее согласен с вами, потому что любовь-то ведь... Любовь – это не слюнявое умиление. Любовь – это никакой не сюсюканье. Родители для того, чтобы воспитать хорошего ребенка, иногда к ним строго обращаются, иногда и накажут его, иногда и слова обличения к нему обратят. Так и апостол любви. Смотрите, что он пишет там ангелу Лаодикийской церкви, вот то, что вы сейчас процитировали. «Ты мертв, и тебе скажу». Любовь всегда правдива. Если любимый согрешает, то любящий об этом говорит. Но он обличает не из надменности, а из сострадания, из желания исправления. Поэтому... Вопрос о любви – это бесспорный и бездонный вопрос. Если нет любви, то всякие разговоры о дисциплине, о брачном одеянии и обо всем остальном лишены смысла. Если я имею... Помните, что говорит апостол? Если я имею веру всю, так что и горы могу двигать, а любви не имею, «Я яко медь звенящая или кимвал брецающий», что значит «я как пустозвенящая медь или шумящий барабан». То есть даже факт обладания верой, просто верой, апостол ставит на подчиненное место по сравнению с любовью. Любовь вся терпит, любовь не завидит, любовь не ищет своего, любовь не раздражается, всему веру емлет. И дальше он говорит главнейшее слово о любви. Любовь никогда не перестает. Поэтому брачное одеяние, готовность человека к Богу, и вводит его в вечность, потому что там никогда не перестает любовь. Отвечаю на следующий вопрос. Добрый вечер. Слушаем вас. Наверное, сбился у нас. Слушаем вас. Добрый вечер. Но, к сожалению, сбился вопрос. Мы с вами начинаем говорить о крещении. И я хотел бы... Итак, человек приходит в церковь и говорит, обычно говорит священнику, «Я хочу креститься». Этому предшествует, конечно, какой-то очень длительная внутренняя работа. Для того, чтобы прийти человеку креститься, нужно очень многое в жизни понять. Нужно почувствовать прикосновение Божие. Нужно Бога полюбить. Условием крещения, единственным и важнейшим, может быть, не единственным, а важнейшим, так будет правильнее сказать, является вера. Мне приходилось, и я знаю, что братья-священники не раз сталкивались с такой ситуацией, когда человек говорит, «Вы знаете, я хочу креститься, но я в Бога не верю. Меня просит об этом моя верующая невеста». У меня был такой разговор с одним человеком. Я говорю, давайте попробуем разобраться. Вы готовы обсудить со мной вопрос веры? Давайте прочитаем Евангелие, давайте об этом поговорим. Он говорит, я абсолютно в это не верю и разговаривать об этом не хочу. Мне просто нужно, чтобы у меня дома не было конфликта. И в этих условиях священник вынужден человеку отказать, потому что мы крещение совершаем во спасение души, как говорит нам символ веры. «Исповедую едино крещение во оставление грехов». Если человек не верит в то, что он грешит, если человек не считает, что он нуждается в спасении, то тогда крещение для него не будет спасительным. То тогда крещение для него окажется пустой процедурой. Или, как иногда говорят люди нецерковные, приходя в храм, «А как долго у вас занимает обряд?» Так вот, крещение – это не обряд. Это великое таинство, в котором человек входит в жизнь церкви, становится полноправным участником таинств, членом церкви. Не случайно в молитвах на оглашение перед крещением священник несколько раз называет крещаемого человека новоизбранным и запечатанным воином Христа Бога. Крещение – это принятие присяги Богу. Новый избранный воин. Его Бог уже избрал. Бог хочет, чтобы он крестился, а он отвечает согласием. И запечатанный, то есть неприкосновенный, никто не смеет его коснуться. Это может быть только по отношению к человеку, который таинство крещения принимает сознательно. Я отвечу сейчас на следующий звонок. Мы продолжим с вами эту тему. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Вот вопрос... тоже вот возвращаясь к теме любви, я вот тут в одной книге преподобный Силуан Афонский прочитал вот такую мысль, достаточно вот как бы, ну, показавшейся такой вот вызывающей, что ли, даже. Я вот сейчас ее процитирую. Здесь пишут, что людям обычно свойственно юридическое понимание справедливости. Иное говорит дух любви Христовой. По духу этой любви разделение ответственности за вину того, кого любим, и даже несение всей полноты ее не только не чуждо, но и до конца естественно. Более того, в этом несении чужой вины выявляется подлинность любви, если, значит, когда приходит свободное принятие на себя вины и трудов любимого, тогда любовь достигает своего всестороннего совершенства.
Так, а в чем ваш вопрос?
Вопрос, вот это все прочитав, осмыслив, я вот не понимаю, вот к этому призван каждый христианин, или это все-таки вот удел именно таких вот подвижников, которые вот в это, ну, способны на такое.
Я понял вас, да, спасибо за ваш вопрос. Ну, вот смотрите, как дело. Во-первых, грань между юридическим и любящим толкованием. Юридический, главный юридический термин, который здесь имеет значение, это справедливость. Да? Совершил что-то недоброе, по справедливости получил воздаяние. А подход милости, он иной. Один святой обратился к Господу с такой дерзновенной молитвой. «Господи, я апеллирую, ну, я взываю к Твоей милости, дабы она взяла верх над Твоим правосудием. Я прошу Тебя быть более милостивым, нежели правосудным», говоря иными словами. Господь к нам непрерывно проявляет снисхождение и милосердие. Писание нам говорит, малейший из бесов мог бы разрушить землю. Но ведь так не происходит. Земля, несмотря на переполняющее ее злосмрадие греха, продолжает существовать, и добрые и хорошие люди продолжают стараться спасаться и получать прощение, исцеление и спасение. А Бог действует по милости, прощая своих людей, преподавая им таинство через церковь. То, что вы меня спросили конкретно, означает, конечно, следующее. Никто не ждет от вас, что вы, например, будете нести вину, виниться и каяться, например, в преступлениях, совершенных Гитлером. Вы в них не участвовали. У вас своя земная жизнь, и у вас есть, конечно, как, к сожалению, у каждого из нас, и у меня, и у наших слушателей, и у всех людей, живущих на земле, есть свои грехи. Есть только один совершенный человек и совершенный Бог, который взял на себя всю вину всего мира. Это Спаситель. Но Он потому и один, что Его миссия уникальна. Он, будучи безгрешным и не вовлеченным ни в какой грех, взял на себя грехи человечества всего, от сложения мира до конца света. И вот это та мерка, тот максимализм, который Христос предлагает христианам. Мы с вами эту мерку можем приспособить под размер своей души. Мы с вами живем с кем-то под одной крышей. А вот этот кто-то, например, человек со сварливым характером. Можно сказать, вот плохой у меня сосед, плохой у меня там близкий мой человек. А можно сказать, его сварливый характер отчасти и со мной связан, и я тоже немного в этом виноват. Господи, прости и помоги нам наши отношения отладить. Конечно, вы сами прекрасно понимаете, вы, в общем, сами ответили на этот вопрос. Конечно, нести вину многих людей, в том числе дальних, а не ближних, это задача посильная только людям с очень какой-то невероятной приближенностью к Богу, людей, в общем, святых. Но не забывайте о том, что когда мы причащаемся в храмах, священник, вознося святой агнец, тело Христово, возглашает святая святым. Таким образом, святые дары предназначаются святым. Людям, находящимся в храме, в этот момент все называются святыми. И хор, отвечая от имени молящихся, признает, что мы не святы. Един свят, един Господь, Иисус Христос. Слава Богу Отца. Аминь. Таким образом, правильный ответ будет такой. Надо стараться себя исправлять, в себе находить тот грех, который у нас есть, и с ним сражаться. А по мере этого нашего движения где-то подставить плечо помощи, кого-то пожалеть, о ком-то позаботиться, чью-то, пусть микровину, но разделить. А будем расти, тогда к нам эти слова Силуана Афонского станут более конкретно относиться. Пока этот разговор, конечно, чисто теоретический. Такие подвиги под силу подвижникам. Мы пока с вами только учимся. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословите, раба Божия Елена.
Бог благословит.
Батюшка, у меня такой вопрос. У меня внук, вот ему 9 лет исполнилось сегодня. Он, отец у него мусульманин, но с дочкой они не живут, дочка православная. Вот, ну, по обстоятельствам дочь сейчас с нами тоже не живет. Вот, и меня очень мучает вот этот вопрос, я бы хотела его покрестить. Имеем ли мы право из ведома его покрестить?
А скажите, пожалуйста, получается так, что вы бабушка и дедушка, вдвоем воспитываете внука без участия родителей?
Да.
А как давно это происходит?
Ой, происходит это уже 6 лет, наверное, 5.
А мама вообще не участвует? Она где-то в другом месте находится?
Ну, она в Москве, но она не участвует. Вот... Больше года она уже, в общем-то, здесь и не появляется.
Можно ли так сказать, что, в общем, она сбросила ребенка вам?
Да, так оно и есть.
Если муж ушел из семьи, а мама в каких...
Ну, они были не зарегистрированы,
ну,
у них брак.
Да. Ну вот, а мама, условно говоря, находится в бегах, то ничего бояться не нужно, идите и смело крестите ребенка. Вы фактически... Сейчас являетесь папой и мамой, потому что ребенку нужны родители. Вот вам Господь сейчас судил этим заниматься, так что я думаю, что этим смело можно сделать. Я возвращаюсь к теме крещения. Итак, человек должен иметь веру и не стесняться ее исповедовать. Он приходит в храм. Он беседует со священником. Вот встает вопрос, очень часто его задают, и это один из вопросов, который пришел в храм по телефону. Надо ли исповедоваться крещаемому перед принятием таинства крещения? Крещаемый перед принятием таинства крещения еще христианином не является. Он на пути к христианству находится. Поэтому исповедь как таинство для него недоступна. Он исповедоваться не может, потому что исповедоваться может крещенный человек. А каноны в свое время прямо запрещали читать разрешительную молитву, то есть молитву, снимающую с человека грех, с человека некрещенного или мертвого. Уподоблял человек некрещенного человеку мертвому. Он в воде, в купели крещения, он оживает. Все мертв был и ожил. И поэтому исповедоваться крещаемый, даже если бы хотел, не мог. Но он может в исповедальной беседе священнику рассказать о том, что тревожит его совесть. Особенно если речь идет о взрослом человеке. У нас, к сожалению, есть много вещей, за которые нам должно бы быть стыдно. И сказать священнику: вот, батюшка, вы знаете, у меня на совести вот такие вещи, было бы хорошо, потому что через крещение всякий грех, до ныне совершенный, будет смыт. И если мы в сокрушении сердца говорим о том, что мы дурного сделали, и просим за это у Бога прощения, наше вхождение вот в эту купель становится более осмысленным. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
батюшка, благослови тебя, Божий Сергий.
Да, слушаем.
Вопрос такой, конкретно вот по крещению. Вот старообрядцы, так, но они без поповцы. Вот, переехали сюда, вот хотели принять православие, и вот их напугало какой-то чин отречения. А я пытаюсь что-то объяснить, якобы там, ну, миропомазания не было. Но вот я боюсь ошибиться. Что здесь правильно? Почему боятся отрекаться? От кого отречаться? Или это они просто ошибочные вот такой?
Спасибо, это я понял. Надо разбираться. Надо разбираться. Ну, без поповцев, по смыслу вот самого этого согласия, вы понимаете, старообрядческого, это люди, у которых нету церковной иерархии, соответственно, нету духовенства. И в связи с этим не совершаются, например, причастия, не совершаются браки. Крещение в православной, русской православной традиции, надо разобраться, были ли они вот в этой беспоповском согласии, были ли они крещены. Если они крещены не были, то никакого отречения происходить и не должно. Они должны быть просто крещены. Они должны быть просто крещены. Мы с вами знаем, что крещение – это единственное таинство среди всех таинств церкви, которое в случае крайней нужды может совершить даже мирянин. В том случае, и более того, даже не водой, чем угодно, песком, камнями. Если произнесена правильно крещальная формула, а именно «крещается раб Божий или раба Божия такая-то, во имя Отца аминь, и Сына аминь, и Святаго Духа аминь». Вот если такая формула произнесена верно, то человек крещен. И тогда, если он переходит к нам из других христианских исповеданий, то тогда по отношению к нему его крещение признается действительным и восполняется миропомазанием. В случае, поскольку беспоповцев очень и очень много разных, в том числе и тех, например, беспоповцев, например, федосеевцев, которые не признают возможность совершения в наши времена христианского брака. Если это взрослые люди, которые участвовали в разделении этих заблуждений, то тогда они должны принести покаяние через отречение от этих конкретных заблуждений. Не отречение от своей веры, потому что они веруют в Господа Иисуса Христа. Не отречение от Святой Троицы. Как это может быть такое? Такого не может быть. Они должны принести покаяние в своих заблуждениях. А если же они... Надо разбираться, что это за согласие, что это за толк беспоповства. Если не крещены, то крестим. Если были крещены, нужно разбираться, в каком согласии, при каких обстоятельствах, тогда священник решит, присоединять ли через покаяние, то есть через отречение от некоторых неверных богословских воззрений, либо через миропомазание, либо, если это, например, какое-нибудь уже очень догматически ошибочное течение, может быть, даже и через перекрещение. Во всяком случае, старообрядцы нас всех в большинстве случаев принимают через перекрещение. Поэтому лучше этим людям или вам, располагая больше информации, прийти к священнику и с ним поговорить. Хотите, можете сделать это в нашем храме, хотите, приходите в тот храм, который вам ближе. Я отвечу еще на звонок. Добрый вечер.
Алло, да? Это отец Амвросий. Меня слышно там, да?
Да. Вы отец Амвросий?
Я еще хочу сказать, вот этот как раз
подождите.
Был выброшен с обедни, или, как сказать, Царство Небесное. Это люди, вот которые баптисты, сектанты, они вроде проповедуют Иисуса Христа, а сами не крещенные, сами, значит, осуждают других людей. И даже вот человек, который был крещенный, но неправильно, он тоже, понимаете, он не имеет благодати Божией. Почему вот я многих священников встречаю, пожалуй, и говорят, что, значит, крестили раньше, просто обрызгивали, не погружали, а обрызгивали.
Да, понятно. Все, что вы хотите сказать, я думаю, что нам не стоит брать на себя вместо Бога, решать, у кого благодать Божия присутствует, а у кого благодать Божия не присутствует. Мы с вами в прошлый раз, когда беседовали, говорили о том, что на Соловках мученики служили литургию на черничном соке и на черном хлебе. От этого Христос не уходил из даров. Христос там был, и таинство Евхаристии совершалось. Давайте не будем предвосхищать суд Божий. Отвечу на следующий вопрос о крещении, который письменно поступил. Может ли бабушка быть крестной? Да, бабушка может быть крестной, и крестными могут быть любые прямые родственники, кроме мамы с папой. Мама с папой – биологические родители. Соответственно, они крестными родителями быть не могут. Не очень желательно, и раньше такого не допускалось, когда брат и сестра становятся крестной. Кроме этого, это имеет отношение к молодым девушкам и парням. Если кто-либо становится вашим крестным родителем, то этот человек впоследствии не может стать вашим мужем или женой. Соответственно, если вы приходите в зрелом возрасте в храм и приглашаете своего возлюбленного стать вашим крестным отцом, то знайте, что он не сможет стать вашим мужем и женой. Бабушки, дедушки, дяди, тети, люди, не принадлежащие к родству, могут стать крестными родителями. И препятствий к этому нет. Спрашивают довольно часто, надо ли перед крещением исповедоваться крестным родителям. Нет, не надо. Крестные, вот мы тут сейчас выходим, получается, с вами на разговор о крестных родителях. В чем их смысл? Для чего они нужны? Мы с вами знаем, что здесь очень много суеверий, очень много неразберихи именно вокруг вопроса о крестных родителях. Часто ко мне приходят родители и говорят: «Вы знаете, мы хотели бы крестить своего ребенка, а ему уже много, там 6-7 лет, но мы крестных не можем найти». Я говорю: «Ну что ж вы собираетесь делать? Как вы собираетесь? Ребенку станет 40 лет, а вы будете его крестить? Не ждите крестных. Кто такие крестные? Кого выбирать в крестные? Как с этим быть?» Крестными должны быть те люди, которых, во-первых, вы знаете. Крестными должны быть те люди, о которых вы знаете, что это люди церковные, участвующие в жизни церкви, в таинствах, исповедующиеся и причащающиеся. Крестные – это те, кто в то время, когда вы будете лениться и отговариваться разного рода заботами, будут говорить: «Знаете что, дорогие друзья, нет, сегодня воскресенье, идем в храм». Крестные – это те люди, которые будут учить ребенка молитвам и вместе с ним молиться. Крестные – это те, кто сделает так, с вашей помощью, родительской помощью, кто сделает так, чтобы для ребенка храм не был чужим домом, чтобы ребенку было в храме хорошо, а не страшно. Крестные – это проводники ребенка и молитвенники за ребенка в мире церкви. Вот теперь сами решайте, кто может быть крестным родителем. Приходят крестные, спрашиваешь: «Отче наш знаете?» «Неа». «А крестик на вас есть? Сейчас купим». А какие это крестные? Крестные – это не свадебный генерал. Человека пригласили, он постоял, свечку подержал, поулыбался и убежал. Так быть не должно. Крестные – это те люди, которые должны заботиться о вашем же ребенке. Значит, вы же не отдадите ребенка. Когда мы с вами идем в ту или иную школу, если мы заботливые родители, мы спросим, как с учительницей отношения, как преподают тот или иной предмет. Мы же не отдаем ребенка, например, нам не все равно, какой врач лечит нашему ребенку зубы. А если нам вот это не все равно, насколько более важен вопрос о том, кто станет крестным родителем нашего ребенка. Все равно кто, или человек церковный? Конечно, человек церковный. Если у вас крестных родителей таких нет, не выдумывайте их. Не начинайте искать по сусекам. Приходите в храм и крестите ребенка. Пусть у него не будет крестных, но пусть он будет крещен. Господь за него заступится, Господь ему поможет. Это очень важно. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаем вас.
Вот храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивках, это один из самых старых храмов в Москве. сохранившихся, такой чудесный храм. Я хочу спросить вас, скажите, вот что происходит в пределе Серафима Саровского? Там вот возведено какое-то немыслимое чудовище, чугунное, скрипучее. Вот что это такое? Это что, начало какого-то нового авангардного движения? Вообще, как это понимать? Что такой теплый, любимейший преподобный Серафим Радонежский и вдруг такое скрипучее, жуткое, железное... Это же как назвать? Это конструкция?
Спасибо, я понял ваш вопрос. Я бы хотел только сказать, что Серафим Радонежский, это вы, кажется, от волнения сейчас придумали. А, вероятнее всего, вы имели в виду либо Серафима Саровского, либо преподобного Сергия Радонежского. Вы не торопитесь судить. Вот вы сейчас сказали что-то там негативное. В то же самое время очень многие люди, которые присутствуют при реконструкции этого иконостаса, говорят, очень здорово, очень молитвенные образы. Давайте, никто никакого чего там авангардного не создает. Там восстанавливается, там восстанавливается в архаичных, в старинных как раз формах первохристианского искусства предел. Давайте дождемся того момента, когда этот предел будет завершен, когда он будет расписан, когда мы с вами сможем увидеть все в полноте. Вот вы когда приходите на стройплощадку, вы видите вначале, например, остов в здании, опалубку какую-нибудь. Вам же не приходит в голову в этот момент сказать, какое будет безобразное, скрипучее. Ну что вы говорите скрипучее? Он у вас на глазах скрипел? Вы подождите, давайте дом выстроится, а потом вы скажете, хороший дом или плохой. Когда в Париже построили Эйфелеву башню, выдающиеся современники этого строительства, в том числе великие писатели, сказали, вы знаете, это так все непривычно, это так все необычно, я уеду из Парижа, если там это построят. Прошло какое-то время, и Эйфелева башня стала символом города. Покажите картинку, все узнают. Поэтому не торопитесь. Я вообще благодарен вам за внимание и за теплые слова о храме преподобного Сергия. Действительно, и многие слушатели радио Радонеж, я признателен от всей души вам, приходят к нам на те или иные службы, особенно на совершаемые еженедельно. И приглашаю вас, пользуясь этим случаем, мы по пятницам всегда, если не полагается какая-то особая служба, мы всегда по пятницам совершаем акафист у Великой Святыни, у Чудотворного Киевского Креста. И я многих из вас, тех, чьи голоса я слышу, я многих из вас видел воочию. И очень рад той удивительной, замечательной, молитвенной такой сплоченности, которая наступает, когда мы вместе с вами поем кресту твоему, поклоняемся, Владыка. Храм действительно один из древних московских храмов XVII века. И вот то, что Господь судил в нем, сохранившемуся Киевскому кресту, находиться, это для нас... безусловно, признак милости Божией, что такая величайшая общероссийская святыня тут. Для тех из вас, кто планирует свое время и кто планирует посещение храма, в 5 часов вечера мы служим акафисту креста, приходите. Многие говорят, что помощь Божия столь ощутима и столь явственна во время предстояния у креста, то это трудно с чем-либо еще сравнить. В 5 часов вечера служба совершается по адресу Крапивинский переулок, дом 4, в пятницу, каждую пятницу. Идти нужно от метро Трубная, там единственный выход. Вы увидите, выйдя театр современной пьесы. Перейдите бульвар к этому дому и двигайтесь, стоя лицом к театру, направо. Первый же единственный переулок налево, это Крапивинский. Там будет находиться храм преподобного Сергия Радонежского. Особое служение, связанное с крестом, естественно, будет в день воздвижения креста Господня. Сам праздник 28 сентября, а всеночная под этот день 27 сентября в 5 часов вечера будет совершено поклонение кресту, надеемся совершить чин воздвижения, и акафист честному и животворящему крестному древу. Вот в этот день, мы судим по предыдущим периодам, приезжают паломники из разных мест России, из ее пределов, для того, чтобы у Киевского креста свою боль выплакать и благословение Божие Спасителя попросить и содействие тех угодников Божьих, более 300, чьи мощи в кресте находятся. Телефон храма, в том случае, если вы хотите что-то уточнить, 623-47-80, код Москвы, 495. Я отвечу на следующий вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
С почтением, Алексей Кириллович.
Слушаем вас.
Из ваших уст прозвучало, что крещение снимает все грехи, а первородный грех снимает...
Я сказал, что... вот это интересный вопрос, вопрос ясный, вопрос известный. Первородный грех, как мы с вами помним, распространился на все человечество. И Спаситель, и об этом говорится в богословской идее искупления, пришел воеже спасти вся, то есть для того, чтобы всех спасти. Таким образом, бремя и проклятие первородного греха с человечества, жертвой Спасителя, снято. Оно не давлеет над родом человеческим. И это означает, что человек получает надежду на спасение. Таким образом, крещение – это не таинство, в котором отдельно снимается первородный грех, а отдельно какие-то другие. Это вхождение, благодатное вхождение человека в жизнь церкви и прощение его грехов. А проклятие первородного греха с человечества сняла жертва Спасителя. Отвечаю на другие вопросы, связанные с крещением и с восприемниками. Какого возраста должны быть крестные? Ну, понятно, что если это родители, то по меньшей мере не младше, как правило, не младше тех, по отношению к кому они являются крестными. Далее был вопрос, можно ли быть заочным крестным. Я отвечу на этот вопрос вопросом. А можно ли заочно родить? Можно ли матери не присутствовать при родах своего собственного ребенка? Нет. Заочно крестными родителями быть нельзя. Если двое крестных запланировано, один из них приходит в храм, то он один единственный и является крестным. Это настолько важное дело, что крестные должны присутствовать, конечно, безусловно, лично и участвовать в крещении того человека, по отношению к кому они согласились быть крестными. Можно ли часто становиться крестным? Я думаю, что это не очень хорошая вещь, потому что нужно рассчитывать свои силы. Если у вас один, два, три человека, вам надо о них реально заботиться. Если у вас будет человек 30-40, и вы не будете даже помнить ваших крестных родных, не будете даже помнить их имена и даты рождения, и не будете знать об их жизни ничего, то это странная семья, то это такая немножко кукушачья ситуация. И я думаю, что в таких случаях, если вас о крестничестве просят люди не очень близкие, или вы не очень хорошо знаете эту семью, или не готовы взять на себя бремя крестничества, это ведь на самом деле непростое бремя, то лучше не соглашайтесь. Тут надо руководствоваться принципом «лучше меньше, да лучше». Вам будет видно плоды своих собственных трудов, потому что трудов придется положить немало. Если мы с вами готовы вначале броситься в подвиг крестничества и молиться своих крестных, то очень нередко такое рвение быстро остывает. Да просто один раз в день помолиться: «Господи, моего крестника или мою крестницу такого-то или такую-то прости и помилуй», это на самом деле тяжелый труд, если это делать годами. Вот будьте с этим внимательны. Вопросы о бабушке. Раба Божия Галина спрашивает, несет ли бабушка ответственность за внуков. Ну, как всякий родственник, вот мы сегодня получили звонок, бабушка фактически воспитывает внук. Несет она ответственность за его воспитание? Да, потому что она фактически сейчас как мама. несет ли бабушка ответственность за внуков вообще, есть родители. Если родители живы, здоровы и занимаются семьей, то главная ответственность на них. Но бабушка может быть очень мудрой, умной и толковой. А может быть и наоборот, сердитой и вносящей раздор. Вот если она будет вносить раздор, то это плохо. Если она сможет как-то смягчить какие-то конфликты, где-то что-то подсказать, не настаивать на своем, то помощь ее очень велика. Сильна ли молитва бабушки о внуках, так же, как о детях? Молитва ведь сильная не от того, в какой степени родства мы находимся, а от того, насколько эта молитва искренне, насколько мы готовы душу свою полагать за други. Да? Говорят, что молитва матери со дна морского может достать. Я думаю, что это же касается таким же образом и бабушек, и всех тех, кто близок к человеку, о котором он молится. Конечно, очень сильная может быть молитва. Мы с вами знаем в русской истории примеры замечательных, жертвенных, любящих бабушек, перед которыми преклонялись люди. Был задан вопрос мне довольно много времени назад, я не успел на него ответить, по адресу Зацепский, Валдом, 16, храм Тихвинской иконы Божией Матери, в прошлом Старообрядческий, какова дальнейшая судьба этого храма, будет ли богослужение, как часто, мне пока это неизвестно, но мы постараемся в близкое время что-то об этом узнать и вам ответить, и вам сказать. Мы подходим к завершению нашей передачи. Если удастся, может быть, еще на вопрос другой ответим. Продолжаем говорить о крещении. И пришедший в храм человек поговорил со священником. Сейчас порой так бывает, что несколько бесед совершается в некоторых епархиях, принято даже какое-то установленное количество разговоров, которое называется катехизическими беседами. В этих беседах священнослужители или какие-то специально назначенные миряне рассказывают о сути жизни в церкви. Конечно, для маленьких детей это не актуально, но тогда родители должны побеседовать со священником для того, чтобы точно увериться, что они понимают, в чем они будут участвовать. Вот на этом мы, наверное, сегодня завершим ответы на эти вопросы. Надеюсь, что в одной из следующих бесед мы тему продолжим. Я попрошу вас помолиться о здравии рабов Божьих, тяжкоболящего протоиерея Игоря, Сергия, Нины, Марины, Владимира, Нины, отрока Владислава, младенца Арсения, Анастасии, младенца Златы, Марии, Евдокии, Сергия, Леонида, Юлии, Маргариты, Галины, Петра, Михаила, Ариадны, Валентины, Веры, Евгения, болящего Евгения, Валентины, младенца Софии, Ксении, Елены, Галины, Константина, Анны, Андрея, Ксении, болящей Антонины, болящего Петра, страждущей Ольги, болящей Ольги, болящей Любови, болящей Ольги, Елены, болящей Фатине, болящей Ларисы, болящей Веры, болящего Василия, болящего Сергия, Ирины, Сачада, Андрея, Вадима, Натальи. И о упокоении рабов Божьих Сергия, Ермонаха Владимира, отрока Арсения, новоприставленного Валентина, новоприставленного Игоря, Владимира, Владимира, Павла, Владимира, Александры, Любови, Владимира, Евгения, Игоря, Петра, новоприставленного Дмитрия. С пожеланием вам мира и помощи от Спасителя. Всего хорошего. Протоиерей Александр Абрамов с вами прощается.